7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Друзья, я вас приветствую на Радио Европа Либер. Это программа «Пункт шедела капот» и я, Наталья Мораль. Следующая неделя станет неким водоразделом для Конституционного суда, молдавских политиков и нашего общества в целом. 7 мая будет принято решение по целому ряду вопросов, в том числе по российскому кредиту. Что происходит сейчас вокруг Конституционного суда? Захвачен этот суд или нет? Или, наконец-то, у нас есть возможность поверить, что у нас есть независимый орган высшей судебной власти. Обо всем этом мы говорим в сегодняшнем эфире, но для начала давайте прослушаем выпуск новостей, подготовленный нашими коллегами в Праге.
Bună ziua, la microfon Radu Bene. Ziua Mondială a Libertății Presei este marcată astăzi, 3 mai, pe fondul intimidării și hărțuirii jurnaliștilor în numeroase țări unde autoritățile încearcă să cenzureze relatările privind pandemia de coronavirus. Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat cu această ocazie că într-un moment în care toți oficialii publici ar trebui să protejeze presa independentă, unele guverne răspândesc în mod intenționat dezinformarea, cenzurează în folosul său informația și restricționează activitatea jurnaliștilor independenți. În România, până astăzi, au fost confirmate peste 13.100 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Grupul de comunicare strategică a anunțat 431 de cazuri noi, un număr record pentru ultima perioadă, însă autoritățile au revenit cu precizarea că acesta include și 165 de cazuri rămase de sâmbătă. Totodată, astăzi au fost raportate alte 10 decese provocate de noul coronavirus, ridicând bilanțul total la 791. Președintele Iranului Hassan Rouhani a declarat la televiziunea de stat că de luni 4 mai, în regiunile cu risc scăzut ale țării, vor fi redeschise moscheile. În Iran, lăcașurile de cult au fost închise la începutul lunii martie, fiind țara cea mai afectată de noul coronavirus în Orientul Mijlociu. Moscheile vor fi redeschise în aproape o treime din unitățile administrative ale țării. Distanțarea socială este mai importantă decât rugăciunea colectivă, a spus însă Rouhani, adăugând că islamul consideră siguranța drept obligatorie, în timp ce rugăciunea în moschei este doar recomandată. Epidemia declanșată la mijlocul lui februarie a făcut peste 6.150 de victime în Iran, infectând aproape 97.000 de persoane. Și în Rusia s-au înregistrat peste 10.600 de cazuri noi de infecții cu noul coronavirus și 58 de decese în ultimele 24 de ore. Este un număr record de îmbolnăviri și care continuă să crească în ultimele câteva zile. Autoritățile însă afirmă că această creștere s-ar datora numărului tot mai mare de teste care se fac pentru depistarea infecției. Oficial în Rusia au fost înregistrate peste 134.000 de cazuri de îmbolnăvire și aproape 1.300 de decese. Totodată, autoritățile medicale au mai anunțat că premierul rus Mihail Mișustin, care joi a fost depistat pozitiv la COVID-19, în general se simte bine. El a fost spitalizat, dar continuă să lucreze, a anunțat și guvernul de la Moscova, care acum este condus provizoriu de vicepremierul Andrei Belousov. În Rusia, de la sfârșitul lui martie, bugetarii au fost trimiși acasă în vacanță, perioada căreia a fost extinsă deja până la sfârșitul sărbătorilor de mai.
И так, друзья, в условиях коронавируса мы выходим в эфир из студии Радио Европа Либера для того, чтобы соблюдать все правила безопасности. У нас в студии только один гость. Теодор Крынац, доктор хабилитат по конституционному праву. А по скайпу у нас Станислав Павловский, экс-судья Европейского суда по правам человека. Поговорим о ситуации, сложившейся вокруг Конституционного суда Республики Молдову, поскольку в последние недели это, наверное, главный источник разных интриг, как вокруг, так и внутри Конституционного суда. Мы попытаемся разобраться, что происходит и что произойдет на следующей неделе, когда 7 числа будет рассматриваться целый ряд очень важных решений, в том числе по запросу депутатов оппозиции о российском кредите. Я хочу начать с господина Павловского. Господин Павловский, в адрес Конституционного суда в последние недели было отправлено много стрел, они были обвинены в том, что за ними стоят криминальные группировки. Я лично испытала состояние дежавю прошлогоднее и прошлых лет, когда об этом говорили нынешние представители оппозиции о предыдущем составе Конституционного суда. Президент страны открыто заявил, что в случае, если Конституционный суд сохранит под заблокирует соглашение о российском кредите, то просто с 1 мая у нас нечем будет платить зарплаты и пенсии. Что вообще происходит? Почему вдруг Конституционный суд стал таким источником, не знаю, метания стрел?
Вопрос, конечно, интересный. Надо сказать, что никогда у нас политические силы не отказывались от мысли установить свой собственный контроль над этим органом. Никогда. Во все времена, при всех правительствах и при всех президентах такие попытки производились. Другой вопрос, кому это удавалось в большей степени, кому это удавалось в меньшей степени. Предыдущий состав Конституционного суда нам очень многое показал. Все мы знаем решения принятые, все мы знаем, чем закончилась бесславная карьера этого суда. Теперь же новые политические силы предпринимают те же самые шаги, которые уже доказали свою неэффективность, свою неправильность, свою порочность. Я лично считаю, что Конституционный суд должен быть оставлен в покое.
Господин Павловский, я прошу прощения, что прерываю вас. А когда вы говорите, новые политические силы пытаются сделать то же самое, вы кого имеете в виду? Вы считаете прессингом то, что делает партия власти, или то, что по мнению партии власти делает оппозиция, закулисно пытаясь повлиять на Конституционный суд? Кто сейчас оказывает прессинг на Конституционный суд?
Я считаю, что обе стороны оказывают прессинг на Конституционный суд. Другой вопрос, какая цель этого прессинга? Установление личного контроля, либо создание условий, при которых Конституционный суд принимал бы действительно конституционные решения. Вот позвольте мне один маленький пример подтверждения того, что я сказал. Вот было сделано заявление в масс-медиа о том, что вроде бы как за членами Верховного суда установлена слежка, что-то недопустимо, прокуратура должна вмешаться и тому подобное. Вот я занимался следственной работой, профессионально занимался следственной работой 20 лет. Больше, немножко больше 20 лет. И я вам скажу, что в такого рода ситуациях, когда имеются такие вот подозрения, никто там не делает. А идут и конфиденциально сообщают об этом прокурору. Что прокурор мог бы установить наблюдение, посмотреть, кто следит за судьями, потом установить, с кем они связываются, эти люди, и по цепочке выйти на тех, кто дал указания.
Но, господин Павловский, теперь... здесь надо дать должное, что это там как раз-таки устроили представители разных политических партий, как слева, так и справа. Это не судьи заявили об этом, это об этом заявили политические лидеры.
Наталья, а я разве сказал судьи? Я никогда не могу... такого позволить. Судьи как раз в данном случае выступают в роли жертвы. Вроде жертвы этих, на мой взгляд, совершенно неправильных и контрпродуктивных действий. Но я вам говорю о чем? О том, что действия, совершенные в данной ситуации, они практически поставили под большой знак вопроса результативность следствие, если оно будет проведено по этому делу. Потому что своими действиями они исключили возможность совершения того, что я сказал. Когда за мной кто-то следит, самый выгодный вариант – это задержать того, кто за мной следит. А еще лучший вариант – даже не задержать, а установить за ним наблюдение и посмотреть, куда он пойдет после этой слежки,
абсолютно,
с кем он будет контактировать. Тогда было бы результативное расследование. А выйти на экраны телевизоров, выйти в масс-медиа с этим шумом, ах, как у нас все плохо, ах, как у нас, мы не доверяем прокуратуре, мы не доверяем тому, мы доверяем всему, это, на мой взгляд, непрофессиональный подход. Я не хочу никого судить. Каждый, видимо, у этих политиков, видимо, у них был свой резон совершать такого рода действия. Бог им судья и избиратель тоже. Но я считаю, что в данном случае мы видим речь об очень серьезных вещах. Очень серьезных вещах, которые не терпят аматоризма, не терпят примитивизма и не терпят дилетантизма. В этих ситуациях профессионалы должны заниматься этими делами. И я понимаю, что многие политики, у них руки чешутся, скорее ввязаться в драку. Слишком хочется порулить, как говорил один известный политик. Но в данном случае причиняется вред и Конституционному суду. Создается в некоторой степени истеризация внутри самого суда и истеризация в самом обществе.
Да, абсолютно.
Зачем это сделано? Зачем
и
это
господин сделано? Павловский, и вот эта истеризация, кстати, я об этом много думала, эта истеризация может привести к тому, что на следующей неделе, в четверг, 7 числа, когда будет проведено это долгожданное заседание Конституционного суда, какое бы решение ни было принято, часть общества может иметь полное вот все основания не доверять этому решению, поскольку нам было сказано за неделю до этого, что за ними установлена слежка. И здесь я хочу перейти к господину Теодору Крынацу. Когда нам было сказано, за ними установлена слежка, на них оказывается давление, мы ведь можем предположить, что кто-то сломается?
Да, я с вами согласен. Дело в том, что некоторые судьи вообще не так уж чисто плотные, которые когда они занимали другие должности.
Вы имеете в виду нынешние судьи Конституционного суда?
Нынешние судьи Конституционного суда, потому что вот нынешний судья или нынешний председатель Конституционного суда Доминика Маноли была уже уволена с рядов судей. Вот поэтому она, когда наш СИБ представил доклад в Высший совет магистратуры, там были некоторые вопросы, связанные именно с действием Доминика Маноли. На основании вот этих вопросов... На основании этих вопросов Высший совет магистратуры на основании закона 2016 года уволили с поста судьи. И мы помним, что вот в тот момент Доминика Маноли истеризировала у общества, плакала, что вот, мол, меня уволили незаконно и так далее. И после этого она вот хорошо сыграла вот эта историзация, и она попала вот в оппозиционную партию. После этого она была и кандидата на пост депутата.
Но господин Карнац, ведь все равно очевидно было абсолютно всем, что действительно были у нее грехи из прошлой жизни. Мы сейчас об этом не говорим. Но тогда именно ее решили вытащить из системы, потому что она приняла решение, невыгодное тогдашней власти. Это было очевидно.
И на основании того же законодательства она имела вот большие грехи, связанные с законом. Но дело в том, что она слава Богу, что вот приняла то решение, которое было выгодно для оппозиционной партии, и она на основании этих решений она стала героем.
Но вы считаете, что она сейчас слабое звено?
Я думаю, что она слабое звено, потому что вы знаете, как и она стала членом Конституционного суда. Она не прошла конкурс, не Высший совет магистратуры, так же, как и
Владимир Цуркан.
Как же и Владимир Цуркан, потому что на основании сговора между господином Настасией и господином Дадоном они не приняли во внимание тот конкурс, который организовал парламент, и назначили их на основании вот этих политических решений. Ну, дальше. Они обещали, что не будут голосовать за господина Цуркана в качестве председателя Конституционного суда. Мы помним, что Доминика Маноли голосовала за председателя Конституционного суда Владимира Цуркана. И дело в том, что когда общество узнало, что она голосовала, вечером говорит, что вот, мол, я не голосовал и так далее, и так далее. Но дальше, я думаю, что если вот эти органы СИБ, Центр по борьбе с коррупцией, будут поднимать вот эти дела, которые у нее были за спиной, она шантажирована.
Она шантажируемая.
И я думаю, что она может в конце концов сдавать позицию и 7 апреля уже прийти к другому решению.
7 мая.
Да, я думаю, вот поэтому говорю, что вот, мол...
Я хочу понять, вы считаете, что вот за эти оставшиеся несколько дней настолько быстро может быть запущен этот маховик, прессинг на основе ее бывших решений и так далее, могут повлиять на ее решение 7 числа?
Я не хочу верить в этом, но она шантажируемая. Я думаю,
Только она?
Вот это пришло уже к другому, уже к другим членам, которые там остались. Там остался господин Рожко, госпожа Любашова и господин Цуркану Сергей. Я думаю, что на русском языке есть такое пословица: то, что нельзя покупать за деньги, за маленькие деньги, можно покупать за большие деньги. Но здесь на канон 200 миллионов евро. Дело в том, что может пожертвовать 1 миллион, чтобы как-то покупать одного судьи.
Господин Канас, вы понимаете, что вы говорите? Вы допускаете, что одному из судей Конституционного суда могут предложить взятку в 1 миллион евро?
Я не исключаю, что 1 миллион и так далее. далее. Я говорю, что можно покупать за большие деньги. Почему? Потому что 7 апреля на канон следующим образом.
7 мая.
Почему 7 апреля? Потому что я вас вижу, и мы вспомним 2009 года, 7 апреля, когда они не нашли одного депутата, господин Воронин, чтобы голосовали за президента Республики Молдова. Дело в том, что 7 мая тоже так будет. Если они найдут из тех четырех одного судьи Конституционного суда, то решение будет следующим образом. 3 будут голосовать, что этот закон конституционный, и 3 будут голосовать, что этот закон неконституционный. На основании кодекса юрисдикции, если они будут голосовать 3-3, этот закон о ратификации договора между Республикой Молдова и Российской Федерацией будет признан конституционным.
3-3 это конституционный
закон. Это означает, что он будет конституционный. Дело в том, что он сейчас господин...
Подожди, 3-3 это ведь не большинство.
Нет, дело в том, что так написано в нашей юриспруденции. И дело в том, что накануне сейчас только один судья, так как было и в 2009 года только один депутат.
И вы считаете, что охота за этим одним голосом, одним судьей уже началась?
Я думаю, что уже началась. И не вчера, не позавчера они думают, что ни одного из этих судей не будут как-то давить на него, не будут на него как-то открывать дисциплинарные дела, потому что мы знаем, что вот господин Боля написал только на 3 судей о привлечении к дисциплинарному ответственности.
Шова, Рожка
и Маноле. Одного господина Цуркана как-то оставили там. Дело в том, что мы знаем, если там господин Абаби, господин Цуркан Владимир, он еще и судья Конституционного суда, если господин Цуркан Сергей будут голосовать, что этот закон конституционный, дело в том, что он вступит в силу, и договор между Республикой Молдова и Россией, он будет действовать на территории Республики Молдова. Но с моей точки зрения, этот договор – это троянский конь. Троянский конь против Республики Молдова. И мы уже все начали уже обсуждать вот состав этого договора, потому что он противоречит независимости и суверенитета Республики Молдова и будет и противоречит принципам рыночной экономики в Республике Молдова. И не только.
И суверенитет
Республики Молдова.
Господин Павловский. Я надеюсь, вы нас слышите, господин Павловский.
Да, конечно.
На ваш взгляд, вот после 7 мая, когда будут приняты решения, мы пока не знаем, какие это будут решения, какой, в частности, по российскому кредиту, мы сможем продолжать говорить, что наконец-то у нас есть островок свободы, независимый орган власти, единственный в стране Конституционный суд, как это говорят сейчас некоторые эксперты, в частности, после того, как Конституционный суд месяц назад приостановил Асумари Дираспундери, приостановил вступление в силу антикризисного пакета мер, принятых правительством. Многие тогда заговорили, что оказывается у нас есть Конституционный суд, который не служит президенту Дадону. И я понимаю, что и так неправильно говорить про Конституционный суд, но на ваш взгляд, после 7 числа у них есть шансы сохранить за собой имидж независимого органа? Или в любом случае, учитывая все, что уже началось вокруг Конституционного суда, все, что говорится, они опять же входят в зону, когда всегда найдется в обществе кто-то, кто сможет обвинить этот Конституционный суд в том, что кого-то купили, кто-то на них влияет. И опять же, мы повторяем ту же самую историю, когда Конституционный суд является частью некой политической системы.
Ну, прежде всего, мне бы хотелось маленькую реплику в отношении того, что сказал господин Карнац. Прежде всего, господа Маноли, она никогда не была членом партии «Достоинство и правда». Никогда не была. Второе. Я знаю госпожу Маноли как очень принципиального человека и юриста-судью с 27-летним опытом работы, которая принимала за свою жизнь очень много решений, достаточно серьезных, требующих большого внимания, мастерства в оценке доказательств и применения соответствующих правовых норм. И она с честью и достоинством прошла через это свое профессиональное испытание на протяжении всех этих 27 лет своей профессиональной деятельности. Поэтому я глубоко убежден, я знаю ее принципы, она сторонник, она поборник законности, Да, она человек принципиальный, и, конечно, ее принципиальность не всегда вызывает симпатию со стороны тех, кто имеет другое мнение. Но, извините, судья для того и существует, чтобы он принимал решение. Представьте доказательства, представьте аргументы, и тогда вы будете видеть, какое решение принял судья.
Я скажу, Павловский, да. Могу здесь одну только пример давать. Вы помните, когда госпожа Маноли давала консультацию господина Мушука, как выиграть дело в апелляционной палате? Но это противоречило бы закону Республики Молдова.
Дело в том, что прошу прощения, это не совсем так то, что вы говорите. Я помню эту фразу, которая тогда была озвучена. Она сказала, что обращайтесь в высшую судебную палату. Так они по всем делам так говорят. И мне так говорили неоднократно. Обращайтесь в высшую судебную палату. Когда приходит партия Лапрочес, вот сторона в процессе, приходит к судье, начинает качать права, что судья скажет? Ну, я согласен, иди в Верховную Судебную палату.
Но ее привлекли к дисциплинарной ответственности.
Да, дело в том, что,
господин Павловский, дело в том, что она, когда говорила, что вот, когда принимала решение по референдуму, она говорила, что вот на нее влияли. Если госпожа судья говорит, что на нее влияли, она на основании закона должна, в принципе, информировать Высший совет магистратуры и прокуратуру, что на нее влияли. Кто влиял, чтобы их привлекли к ответственности?
Я с вами согласна, что она действительно говорила, что на нее влияли, но давайте не абстрагироваться от молдавской реальности. У нас последние годы было очень много примеров доказательств того, что Высший совет магистратуры не является независимым органом. Были доказательства того, что определенные люди в Высшем совете магистратуры служат определенным интересам. Поэтому, когда мне в качестве аргумента приводят пример дисциплинарного наказания того или иного судьи, я сразу задаю себе вопросом, а может быть, судью наказали, потому что он был неугодным?
Но это было в 2010 году, там же Плохотнюк не...
В 2008?
Нет, в 2009, и после этого ее привлекли в 2010.
А вы считаете, что в 2009 году у нас Высший совет магистратуры был независимым органом?
Я не хочу сейчас верить, что вот госпожа Маноли, не хочу, что это слабое звено. Но дело в том, что после вчерашнего выступления, что вот, мол, на нас, вот слежка на нас открывает то. И когда вот звонят господину Рожке, Николае, и он даже не опроверг и не подтвердил, что вот, мол...
Что на самом деле правильно, не опроверг того, что за ними следят.
Дело в том, что это истеризация у общества. И вот поэтому я не согласен с такими действиями.
Да, вернемся к господину Павловскому, мы его прервали. Простите.
Да, я не закончил свою мысль. Хочу сказать, что те обвинения, которые были высказаны в ее адрес, они были результатом судебного разбирательства, которое закончилось большим пшиком. Прокурор должен был отказаться от обвинения. То есть госпожа Маноли невиновна. Раз она невиновна, как это может быть использовано как фактор шантажа против нее? Да никак абсолютно. Она абсолютно чиста перед законом и перед обществом.
И вы верите в этом, что открывают дела?
Господин Павловский. Господин Карнас, позвольте мне, пожалуйста, закончить.
Хорошо.
Если вы заметили, я вас не перебивал.
Хорошо.
Давайте по одному поговорим. Я хочу сказать свое мнение, потому что вещи очень серьезные. Мы не можем так вот поверхностно скакать с одного момента на другой, когда мы говорим о таких серьезных вещах. Потому что, в конце концов, на кону находится независимость молдавского государства.
Абсолютно.
Это очень серьезные вещи. Так вот, то, что вы сказали, что там найдется миллион, кому-то заплатят, я бы сказал, извините меня, конечно, но я бы сказал, что очень безответственное заявление. Я исключаю категорически, даже не допускаю мысли, вот, самой мизерной, что такое может быть. Я допускаю другое. Да, действительно, мы знаем, что некоторые, в отличие от госпожи Маноли, которая не была членом партии и не проходила по спискам партии, она выступала кандидатом независимым. Так вот, в отличие от госпожи Маноли, есть другие члены Конституционного суда, которые по спискам партии проходили.
Да,
и
вы правы.
В отношении них ничего не высказывается. Так вот, я не исключаю, что те, кто проходил по спискам партии, возможно, что они и поддерживают какие-то неофициальные дружеские отношения с кем-то. Я не допускаю мысли, что они могут принимать судебные решения, исходя из того, что у них с кем-то какие-то дружеские отношения. Я это исключаю. Но депутати в деле аппаренции, да, вот с точки зрения видимости, которая создается, раз проходил по спискам партии, наверняка остались там какие-то связи.
А, может, а, господин Павловский, а кроме Владимира Цуркана, который проходил по списку по партии социалистов,
Николая Рожка.
Кого вы еще имеете в виду?
Я, да, не хочу, я не хочу, вот господин Карнас сказал, я не хочу никого указывать пальцем, это не в моих принципах. Я говорю о проблемах, а не о людях.
Я поняла.
О проблемах. Так вот, еще раз хочу сказать, что, что касается, уже я перехожу к вашему вопросу, это то, что я говорил, это было как выступление. Вот то, что вы сказали, ваш вопрос после 7 мая, какое же в обществе будет мнение о суде? Я искренне мечтаю, действительно мечтаю, чтобы у нас появился настоящий конституционный суд. Такой конституционный суд, как, например, Conseil Constitutionnel во Франции, знаете, которые принимают действительно кардинальные решения, и никому даже в голову не придет поставить под сомнение решение вынесенное Conseil Constitutionnel Франции. Никому в голову не придет, это даже в кошмарном сне невозможно представить. Там принимаются безупречные с точки зрения конституционного права решения. Так вот у нас господин Тео Карнас, он у нас, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что он лучший специалист в сфере конституционного права. И его познания, его научные изыскания в этой сфере вполне достаточны для того, чтобы произвести научную оценку, научный анализ судебного решения. Вот давайте мы подождем 7 мая, а потом попросим господина Карнаса абстрагироваться от политических преференций. У каждого из нас есть какие-то политические преференции, нет в этом ничего плохого, я не говорю. Но давайте мы поговорим как специалисты. Вот я в этом деле вижу две проблемы. Я уже об этом говорил неоднократно, но никто это не пытается вникнуть. Вот есть проблема целесообразности и проблема конституционности. Вот эти две вещи, они их нельзя смешивать. Аргументы, которые изложены в этом СИЗАРе, в обращении Конституционного суда, я их почитал, они доступны на сайте, они публичные, опубликованы на сайте Конституционного суда. Если их почитать, вот вы увидите, что есть аргументы, которые относятся к целесообразности, а есть аргументы, которые относятся к конституционности. Так вот, я бы очень хотел, чтобы юристы Конституционного суда, которые работают над этим делом, чтобы они взяли на себя смелость и принципиальность сказать: уважаемые господа авторы этих СИЗАР, вот эти вот вопросы, они касаются целесообразности, и они не входят в нашу компетенцию. 2% оплаты по кредиту, это много или мало, это конституционно, либо не конституционно. И простите меня, это относится к целесообразности, не входит в компетенцию суда, не входит. И это должно быть четко сказано. Этот случай дает Конституционному суду великолепнейшую возможность обогатить свою юриспруденцию, обогатить свою судебную практику и все-таки попытаться вот дать это, сделать четкое разделение, что такое целесообразность, что такое конституционность.
Я бы хотела перейти к выводам, поэтому, пожалуйста, коротко, господин Павловский.
Выводы очень простые. Есть такое понятие в праве, как независимые судьи. Но если понятие такое немножко неофициальное, как стойкость судьи, то, что в румынском языке называется вертикалитате. Не знаю, как по-русски. Ну, по-русски, наверное, это будет стойкость.
Стержень
судьи. Да. Так вот, сейчас мы находимся на том этапе, когда с точки зрения независимости государство создало судьям все условия. Они имеют иммунитет, они имеют сменяемость, они имеют зарплату комфортабельную, пенсионное обеспечение, машины и тому подобное. А вот с точки зрения вертикальности...
Стержень может обеспечить.
Это уже мы не можем впихать в каждую
абсолютно
внутренний стержень. Это зависит от стойкости, принципиальности, даже если хотите, я употреблю слово мужественности каждого судьи. Они, принося присягу, они обязались служить этому народу, служить Конституции. И вот сейчас это для них как вот лакмусовая бумажка на принципиальность, на стойкость, на мужественность, на возможность конституционно исполнять свои служебные обязанности. Я искренне надеюсь, я хочу верить, что и госпожа Маноль, и госпожа Рожка, и госпожа Шова, и господин Туркану, и господин Рабат, они мужественно выполнят возложенную на них народом обязанность.
Дай Бог.
Чтобы с честью могли бы сказать, что Конституционный суд не принадлежит ни той политической партии, ни этой политической партии, что Конституционный суд принадлежит всему молдавскому народу, и что он служит интересам, общим интересам молдавского общества.
Отличный вывод, господин Павловский. И ваш вывод, господин Карнац.
Я думаю, что мои коллеги с Конституционного суда имеют возможность войти в историю. Был Конституционный суд до них, и после них это другой
новая страница,
это новый Конституционный суд, который соблюдает Конституцию, который соблюдает законы, и они принимают решения в интересах Республики Молдова, в интересах народа Республики Молдова.
Ну, и более-менее это станет все понятно буквально через 4 дня, в четверг, до 7 числа, в 10:15 утра состоится заседание, за которым, наверное, на этот раз будет наблюдать абсолютно вся страна. Желаю вам всего хорошего, главное, берегите себя и своих близких, увидимся, услышимся. Кстати, через неделю. Я на следующей неделе тоже веду эфир. Всего хорошего.
Айчи Радио, Европа Либер.